Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Я очень рад приветствовать вас, как обычно, по пятницам, вот в это одно и то же время по московскому, это 15 часов, ровно середина дня. Ну, по крайней мере, для многих, может быть, для кого-то это уже и конец дня, потому что заканчивается их рабочий день, иногда бывают укороченные пятницы, но тем не менее… Я приветствую всех и тех, кто в разных других часовых поясах. Вы уже сами там, пожалуйста, отслеживайте, когда в вашем часовом поясе эта программа звучит. В крайнем случае, ее можно, конечно, послушать и в записи, но мы по-прежнему ценим то, что это прямой эфир. Сегодня у нас 25 августа 2023 года. Мы с вами на той неделе отпраздновали праздник Преображения Господня. Об этом тоже немножечко сегодня поговорим. Но для того, чтобы вы поняли, что это прямой эфир, я для этого называю в начале программы, ну и периодически в середине где-то программы эту дату. Потому что эта программа также идет у нас в архив theos.fm, есть такой у нас сайт theos.fm, я думаю, что большинство из вас как раз и слушает нас сейчас с этого сайта. И обратите там внимание, что в верхнем левом углу такие полосочки у вас есть, вот это меню так называемое, если на эти полосочки нажать, объясняю для тех, кто делает первые шаги в познании наших электронных помощников, то там откроется вспомогательная такая, так сказать, менюшка, как мы говорим, и будет передачи слова. Сначала надо подвести курсор под слово «передачи», а потом, когда у вас высветятся все эти передачи, одна за другой, найти среди них «Золотая середина». И вот там уже вы увидите большой список программ, которые были прежде. Ну, я вот так как-то в прошлый раз листал, по-моему, чуть ли не за 2 года налистал этих программ. Поэтому все программы остаются до определенного, конечно же, времени. Последние они, принцип стека такого, знаете, есть в компьютерном деле такое понятие. Так вот, верхнюю часть новая поступает программа, но так как память ограничена, нижняя в этот момент стирается. А вот количество программ, которые отложено, ну, приблизительно там, не знаю, что-то такое под 100, наверное, будет. Сами проверьте, полистайте, посмотрите. Когда вы идете в конец списка, там есть еще такая стрелочка, вот круговая. Вот ее нажимаете, и новые открываются для вас программы. Ну, почти что все вам объяснил, как найти даже эту программу, если вам не удастся ее прослушать, или вас кто-то отвлек, или по работе какая-то необходимость есть. Пожалуйста, не смущайтесь, действительно, завтра с утра, по-моему, в 7 часов утра, можно ее переслушать или зайти еще раз, вот куда я вам сказал, в передаче «Найти золотая середина». Там поисковик тоже есть, то есть такая линза нарисованная, да? Поэтому все это к вашим, дорогие друзья, услугам, к вашей помощи вам. Сегодня мы, как и обычно, встречаемся с вами на короткое время, потому что время летит очень быстро, поэтому я говорю сейчас вам в начале программы, как можно задать вам мне вопрос, потому что у нас не работает телефонная линия, но зато работает, как обычно, смс-сообщение, и эти смс-сообщения вы можете спокойно пересылать мне, слушая вот с нашего сайта, того листочка, на котором вы слушаете. Если вы обратите внимание, там есть еще один значок. Я про него вам все время напоминаю. Такое облачко, иногда три точечки есть, иногда нет, но обратите внимание, оно внизу. Внизу облачко, иногда рядом с ним написано «Написать в программу». Вот «Написать в программу» вы можете это сделать прямо сейчас, лучше в начале эфира, задавайте ваши вопросы, сосредоточьтесь, постарайтесь сформулировать кратко ваш вопрос, буквально несколько предложений. У меня нет возможности зачитывать длинные вопросы, поэтому заранее вас об этом предупреждаю. И, конечно, не забудьте подписаться. Первое, что вы должны сделать, это написать свое имя, а потом уже задавать вопрос. Ну, там, написать этот вопрос. А этот вопрос мне, как обычно, пересылают работники Теос Медиа и также волонтеры или добровольцы, кто помогает. Так что спасибо всем, кто понимает меня. Сегодня с нами опять Оля. Она будет пересылать ваши вопросы мне в программу. Если у вас есть возможность набрать мне прямо сейчас ваш вопрос через WhatsApp или Telegram, у вас, допустим, есть такие подпрограммки, как мы говорим, то, пожалуйста, вы это можете сделать. Пожалуйста, запишите мой номер телефона и через этот контакт также осуществить ваш вопрос напрямую. Передо мной развернуты обе эти программы, и я считываю то, что на них появляется. Итак, если вы готовы записать, то я диктую. +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее. +7 926 211 56 97. Надеюсь, что вы успели. Буду ждать ваших в начале программы ваши вопросы. Ну, если вы уж и опаздываете или попозже подключились, ну, не переживайте, все равно присылайте ваши вопросы. Ну, тогда есть вероятность, что если я на них не успею ответить с Божьей помощью вот прямо в самой этой программе, то они тогда переходят на следующую пятницу. Вот так мы иногда последние вопросы, они у нас мостом являются, соединительным между нашими программами. Спасибо за ваше понимание. Так что будем правильно использовать время. Итак, я сразу прочитаю вопросы, которые накапливаются. Кстати, вот если вы хотите сделаться регулярным участником наших вопросов даже на неделе, то вот через этот телефон +7 926 211 56 97, еще раз, +7 926 211 56 97, через этот телефон, но только через программку WhatsApp, пришлите ваши пожелания. Просто напишите: хочу стать регулярным участником вашего там чата. У нас еще чат открыт, вот вы на сайте нас слушаете, а есть еще такое слово, как чат. Чат – это такой разговор, общение. Постоянно действующий чат «Золотая середина», пожалуйста, по этому же телефону, только дайте мне знать, обязательно напишите, я вас сделаю равноправным участником наших обсуждений. А потом иногда в конце этих рассуждений у нас появляются вопросы. Ну, вот с прошлой программы у нас оставались несколько вопросов, с них я и начну. Ну, первый вопрос, Зинаида, прошу прощения, что я не смог ответить. В прошлый раз было масса вопросов, и даже часть перешла на сегодняшнюю программу, поэтому прошу простить меня, что не успеваю иногда ответить, но вот с вашего вопроса как раз сегодня и начнем. А вопроса два. Что раньше появилось, спрашивает Зинаида, друг или враг? Вот такие слова интересные. Ну, любое слово нам говорит, повествует об этом Соломон, точнее, Дух Святой, и вообще Бог есть слово, логос, поэтому все то, что в этом мире есть, оно обозначается словами. Да, в мир вошел хаос, это беспорядочное какое-то вот метание такое, знаете, вот не поддающееся каким-то законам, и поэтому появилось много пустых слов, негодных слов, сегодня мы об этом еще поговорим, матерных слов, ругательных слов, проклятий. Это все наследие в кавычках Адама, вот того грехопадшего Адама, который передал нам вот эту плоть, не только тело, телесно, да, но и нашу грехопадшую натуру, потому что плоть имеет еще такое значение в Библии. Что же раньше появилось, слово «друг» или «враг»? Ну, если брать Троицу, которая вечно была, они же и друзья, они же вместе, хотя это Бог единый. Поэтому думаю, что слово «друг» было раньше. А потом появилось большое количество ангелов, это тварные существа. А потом среди этих ангелов были назначены архангелы, ответственные за то или другое действие. И вот среди этих ангелов или архангелов тоже в том числе появился Люцифер, точнее, предатель Божий. Он-то был как раз поставлен за ответственным за свет. Люцифер – это переводится как «светоносный». Но вот он предал Бога и поэтому стал врагом Богу. Поэтому только тут появляется слово «враг». Вначале было все-таки слово «друг», и все ангелы Божии – это друзья Божии. Они были все в одном лагере. А вот когда появился враг, то он увлек, написано, часть, третью часть ангелов, и поэтому стал врагом Божиим. Ну, в общем, вопрос хороший, интересный, я бы даже сказал, такой глубокомысленный и переносящий нас в глубины создания бытия. Еще до того, как сотворен был мир, до того, как был сотворен материальный мир. Поэтому следующий вопрос, он связан с этим, второй вопрос, что или кого? Спрашивает Зинаида. Ну, по русскому языку я так понимаю, что это все-таки больше относится к неодушевленным предметам или каким-то явлениям, или, ну, существительным, скажем так. А кого это все-таки одушевленные предметы или личности, например, ангел, мы не можем сказать, что. Человек, мы не можем сказать, что. Мы даже на животное не можем сказать, что, хотя в некоторых языках к животному относится как к что. Да? Вот. Но это уже тонкости русского языка, но тем не менее это неплохо, что все живое, кроме, конечно, вот цветов, уже растений, здесь мы говорим, что. Цветок – это не кто, а цветок – это что. Ну, хорошо, конечно, изучать русский язык, вообще мне он очень нравится, родной язык, родная речь, и сколько классических произведений было создано именно на русском языке, ну, знаменитые выражения «велик и могуч» и так далее. Я думаю, что еще нам многим познавать его и познавать, потому что я, например, вспоминаю почему-то бабушкино выражение еще тех времен, она такая половина деревенская, у нее корни были в деревне, а потом стала городской женщиной. Половина жизни прожила в деревне, потом прожила, будучи уже москвичкой, переехала, ну, наверное, две трети жизни, она прожила уже в Москве. И вот все равно у нее оставались такие словечки, я до сих пор разбираюсь, там, что вы шлёндыраете или шастаете, или что-то такое. Я вот иногда вспоминаю ее какие-то фразы, и думаю, вот интересно, сегодня я подхожу по-новому к изучению этих слов. Они, конечно, где-то так попахивают еще, во-первых, теми далекими временами, а во-вторых, немножко таким говором. Он, если проехаться по России, у всех разный. И иногда окают, иногда акают. Вот в Москве говорят, что мы больше акаем, а вот на Вологда там окают и так далее. Есть какие-то рязанские или другие, ну, акценты, в общем, не буду вам все это перечислять, но тем не менее, возвращаюсь, что язык великий и могучий. В нем, в нашем русском языке, очень ясно сразу видно, одушевленный предмет, как мы говорим, или нет. Если что, то это одушевленный, это неодушевленный. Если кто, то, конечно же, это одушевленный, и чаще всего за этим стоит, если это к людям, к Богу, это личности, к ангелам это, безусловно, личности. Даже враг душ человеческих, перейдя в разряд врага душ человеческих и Бога, он, тем не менее, остается кто? Мы говорим, враг, дьявол – это кто? Поэтому что было, конечно же, позже, чем кто? Потому что кто – это Бог, он всегда был. И вначале было, опять же, слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И таким образом, если только условно принять, что замыслы Божьи, его мысли, его слова – это все-таки инструмент, это что, да, ну, это очень условно можно принять. Но в основном все то, что он начинает творить, первые пылинки Вселенной, потом всю Вселенную, а, кстати, это приоткрывает нам книга «Притч», и не только, где говорится про мудрость, что она была прежде созданий, всяких созданий. Поэтому про мудрость можно сказать, что как качество Божие, и многие другие качества тоже, конечно, можно сказать, что. Но если брать тварный мир, то вначале было слово, а слово – это Иисус Христос. И как-то про это слово, вот в исключительном случае, нельзя сказать, что это что. Это все-таки кто? Потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и, внимание, и слово было Бог. Поэтому вот в этом случае слово пишется заглавной буквы, и про него нельзя сказать «что», а только «кто», потому что Бог, слово. Ну, здесь, опять же, глубины познания. Очень интересно, спасибо за такие вроде бы легкие, простенькие вопросы, а с другой стороны, очень глубокомысленные, переводящие нас в область библейских рассуждений. Спасибо, Зинаида. Переходим дальше к следующим вопросам. Илья, с прошлого раза мне от Геннадия и Ильи остались вопросы. Надеюсь, что вы нас слушаете. И простите тоже, что я не успел ответить в прошлый раз. Очень быстро пролетает наше время. Но зато у меня была возможность прочитать. Во-первых, Илья, спасибо вам, что вы сократили ваши длинные опусы или ваши длинные вопросы. Ну, по крайней мере, можно было бы еще подсократить, но уже это в рамках разумного, я это могу прочитать. Скажу честно, что мне трудно принять идею сатаны. Вот, кстати, видите, как интересно мы перетекаем плавно идею сатаны в качестве подранка этой духовной войны. Что обычно делает врач, лекарь, хирург? Он берет и надежно вырезает опухоль из организма. А взять и запереть сатану на 1000 лет до поры до времени, при том его участь уже наперед предрешена, чтобы он тут еще насобирал и увлек много новых народившихся душ, чтобы пополнить стройные ряды ада. Господь милосердный, всесильный, любящий. Почему же он так, как хирург, не вырезал эту раковую опухоль? Зачем он все это так растягивает по времени, чтобы еще больше душ потенциально испортить? Может быть, Бог воспринимает сатану как некого партнера по врачеванию человеческих душ? В конце концов, без кислого не познаешь, что такое сладкое, без зла не поймешь добра. Что-то здесь не то. Почему-то террориста сразу ликвидируют на месте, если он представляет опасность для людей, а Бог просто ждет 1000 лет до второго своего пришествия и терпим к тому, что сатана тут пирует и торжествует над нашими душами. Спасибо, Илья, за вопрос. Он такой многогранный. Здесь как бы звучит под вопросы. Несколько вопросов вы затрагиваете или несколько тем. Ну, во-первых, действительно, Бог сильнее сатаны, это однозначно. Бог остался и остается Творцом и Всемогущим. У сатаны же такого качества нет. Сатана – это существо грехопадшее, ограниченное, как и было в качестве ангела, ограниченное во времени, в пространстве, ограниченное в мудрости и во многих других вещах. Вот, поэтому скажу сразу, что да, Бог иногда использует ситуацию во благо. Вот, например, вы сейчас тут перепутали две вещи. Наши тысячелетия, которые проходят, и то, которое еще будет, потому что часть христианского мира верит в тысячелетнее царство, что оно будет. И вот на этот период времени тысячелетнего царства, на основании 20 главы Откровения Иоанна Богослова, мы читаем о том, что сатана будет скован на 1000 лет. Но мы же понимаем, что за это время на земле народятся очень многие народы. Так написано, эти народы будут приходить на поклон к небесному Иерусалиму, но он и земной, и небесный, просто он будет, скажем так, больше находиться в воздухе, чем на земле, на горе, вот так сказать, спустится. То есть к нему будут приходить народы. И эти народы, конечно же, за 1000 лет расплодятся по всей земле. И вот поэтому будет выпущен сатана. Потому что люди, которые расплодятся на земле, которые будут опять исполнять определенный закон Божий из субботы в субботу, потому что тысячелетнее царство – это будет царство правления святых в небесном Иерусалиме вместе, подчеркиваю, со всеми спасенными Израилем. Это будет эра Израиля и Церкви Божией. Они составят единое целое, одно тело и один народ. И тем не менее люди, которые будут жить на земле, а над ними будет царствовать Господь, и его царство потом не будет конца, а мы будем царствовать вместе с ним, конечно же, они будут приходить на поклон И об этом, обо всем пишут очень много пророков. Я не буду это все перечислять. И в малых пророках мы читаем и в Исаии пророка, и в книге Откровения, после 20-й, там 21-я глава, и все можно это прочитать. Но я общую картину. Поэтому сатана и будет отпущен, чтобы искусить, в хорошем смысле проверить эти народы, которые народятся, чтобы дать им равный шанс. Вот, Илья, вы не задумывались никогда, почему, например, Бог допустил первых людей, Адама и Еву, допустил сатану искусить их? Или искусить иногда в значении испытать. Они были испытаны, это правда, мы это видим. Ведь Бог мог сделать так, чтобы сатана до них никогда и не добрался бы. Но было бы это свобода выбора? Было ли бы это свободой настоящей, которая познается, ну вот, выбором? Потому что волевое изъявление – это и есть как раз та важная часть личности, которая может из себя представлять, я бы сказал так, определенное совершенство, потому что Адам и Ева были созданы совершенными, до грехопадения они были совершенны. Вот тут и главный вопрос. Поэтому сатана будет отпущен, опять же, для того, чтобы искусить эти народы, а это уже их выбор, идти за ним или оставаться верным, быть Богу. Вот, поэтому вот здесь глубокомысленно мы переходим вот к таким рассуждениям. И ваши как раз отчасти рассуждения здесь совпадают. Без зла не поймешь добра – это все участь вот пока на этой земле. И в небеса-то пойдут люди, которые все испытаны, начиная от Адама и Евы и заканчивая вот теми, которые за тысячи лет народятся, когда сатана будет скован и сатаны не будет на земле. Не сказать, что не будет вообще греха, не сказать, что не будет смерти, но это последнее, что потом победится, над чем одержится победа. Поэтому вот такой мой ответ. Спасибо за ваш интересный вопрос. Геннадий, объясните, пожалуйста, вот такую вещь. Христос общался с людьми не как Бог, а просто как равноправный собеседник или человек. Это он специально так мимикрировал? Ведь если Иисус был Богом, то он, во-первых, должен был видеть любого человека насквозь, как сканер, как рентген. Ведь вообще любой человек им и создан, Богом. Во-первых, он создал и время, и пространство, и любое место, и должен был в любом месте быть как рыба в воде, потому что досконально весь мир, все ситуации, все возможные варианты событий наперед им непосредственно и созданы, и просчитаны. Это была личность, способная преодолеть любую физику. Например, его бы распинали, протыкали ему плоть, а он бы устроил, чтобы кровь не лилась, например, а она стала бы литься у кого-то из распинателей, то есть у того, кто распинает, то есть на месте взломать законы физики в назидание всем, кто это увидит. Ну, спасибо, Геннадий, тоже за рассуждения очень интересные, но они отчасти, знаете, немножко попахивает сказкой и фантазиями. Ведь Христос своей миссии, а Он совершал миссию своей кровью, Он очистил грешников, всех нас. И Он, как второй Адам, не сотворенный, а не сшедший с небес, Бог воплоти, вот здесь правы, при этом стал стопроцентным человеком, об этом Писание многократно говорит. Он был воплощением Бога, с одной стороны, воплощением, об этом пишет послание Тимофея апостол Павел, беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. И, конечно же, Иоанн в первой главе, вот там, где я уже цитировал, «Слово стало плотью и обитала полная благодать и истины, мы видели его как единородного от Отца», то есть одного рода с Отцом. В другом месте Павел пишет, что он был, ну, как бы сказать правильно, воплощением божества. Во всем он уподобился нам, с одной стороны, послание к евреям, он пишет во второй главе, для того, чтобы и искушаемому помочь, с другой стороны, оставался Богом и еще и не согрешил. Поэтому это достаточно было для того, чтобы стать посредником между нами, людьми, и совершенным Богом, Отцом. Поэтому святым и праведным. Вот такой был замысел. Он пришел для того, чтобы пролить свою кровь как плату за наши грехи. Вот не зная этих духовных законов, можно нафантазировать все, что угодно, что и кровь не будет течь из ран. Но он говорит, я отдаю себя как жертву. И то, что у него естественно текла кровь из ран, это опровергает любые лжеучения, которые рождались уже в первом веке, на первом соборе и на втором уже рассуждались, это уже четвертый был век, просто соборы стали попозже, но я думаю, что такие предположения в первом, и втором, и в третьем веках уже были. Просто церковь как таковая ответила на все эти лжеучения, что Бог не имитировал и не регулировал процессы в своей телесности. Да, он ходил по воде, да, были такие чудеса, которые он творил, но эти чудеса не затронули его телесности. Он уставал, хотя мог бы и не уставать. У него он текли слезы, хотя он знал наперед, что он воскресит Лазаря. Он, когда ученикам сказал, пойдемте, да, то он знал, что он уснул, как говорят, как он сказал, да, но я иду его воскресить. Да? То есть в данном случае все эти вопросы, они очень чудесным образом переплетаются в уникальной личности нашем Господе Спасителе Иисусе Христе. Он 100% Бог, и он 100% человек. Это тоже одно из решений Вселенских соборов. Это общепризнанное христианство. Оно сегодня разделилось на конфессии, но это было попозже, уже тысячи лет прошло. Окончательная схизма была в 1053 году, если мне память не изменяет, поправьте. Так вот, христианство, кстати, пришло неделимое в Россию, сюда вот в Русь, или как там наши народы, которые здесь проживали, к славянам. Вот. А уже оно же пришло еще в 988 году, а только в 1053 году произошла окончательная схизма или разделение на католиков и православных. Вот, так что вот имейте в виду, вот единая Христова Церковь с главными постулатами веры, апостольский символ веры на втором Никея Цареградском соборе окончательно принятый, потому что на первом уже звучали там некоторые формулировки, упрощенные такие, короткие, вот расширенный апостольский символ веры был принят на втором Вселенском соборе, тоже, если память не изменяет, по-моему, в 325 году. Вот, поэтому будем это иметь в виду. Так вот, что еще хотелось бы пояснить по вопросу вашему, Геннадий? Действительно, Христос знал намерения людей. И в Писании это тоже многократно говорится. Говорится, когда, вот сейчас мы проходим Евангелие от Иоанна, там говорится, что он не вверял себя людям. Они бегали за ним, чтобы покушать хлеба бесплатного. Ну, это вот хлеба и зрелище, это же во все времена. Сейчас скажите, какой-то супермаркет в Москве раздает хлеб хороший, не испорченный, и можно туда поехать и сколько хочешь набрать. Но уверен, что там будет толпа людей. Несмотря на то, что людям иногда уже по достатку хватает, но вот хлеб, а если хлеб – общее слово, и сказать, что там вообще продукты бесплатно раздают – ну, я думаю, что там трудно будет подобраться к такому супермаркету. Поэтому всегда народ ходил, вот искал чудес, это зрелище, и хлеба. Хлеба и зрелище – это, по-моему, кому-то принадлежит из императоров Рима. Ну, в общем-то, они там тоже были частично философы, все имели философскую подготовку и Греции. В общем, это точно было еще с тех времен отмечено. Поэтому и даже возникают до сих пор всякие шоу, как мы говорим, шоу, и по-английски это зрелище. Вот вам, кто не знал, пожалуйста, одна из интерпретаций слова «шоу», прямо из программы «Золотая середина». Поэтому он и оставался Богом и не верял себя людям, потому что знал, написано, что в человеческом сердце. Он знал помыслы учеников, о чем вы, говорит, рассуждаете. Он знал помыслы фарисеев в виде их сердца. Он, как вы здесь описываете, Геннадий, он действительно насквозь смотрел, как рентген, и до сих пор смотрит, он умер и воскрес, поэтому он с нами сегодня. Иногда дает такие знания, вот как дарование человеку, чтобы на какое-то время человек мог увидеть замыслы другого человека, понять, какого он духа, для того, чтобы предотвратить, предупредить. Пророческий дух посещает верующих, истинно верующих христиан посещает разные такие или действия, или дары, или служения. Ирина задает вопрос: «Доброго дня, благословенного, поясните, пожалуйста, бытует такое мнение, что слова ругательства – это имена бесов, так ли это?» Ну, отчасти это так, я хочу сказать, отчасти только, но некоторые слова, они, к сожалению, вошли и не как ругательство. Я не люблю слово «кошмар», люблю слово, библейское слово «ужас», «удивление», но все другие, кроме этого слова, потому что «каш» – это призывать, а «мара» или «море» – это как раз имя беса бессонницы. То есть, если вы говорите «призываю тебя без бессонницы», понимаете теперь слово, да, прости Господи, и сохрани Господи от этого слова. Вот люди иногда совершенно не знают значения, и они употребляют как в ругательствах, так и вот в таких разных словах. Поэтому рекомендую вообще не ругаться, потому что любое ругательство, оно опасно по той энергетике, как сейчас говорят, вот современным языком выражусь, нас слушают разные люди, потому что человек здесь присоединяется вот к этой энергии зла. Он дает этой энергии зла пройти через его сердце и через его уста. И таким образом это хуже, чем даже просто призыв каких-то бесов. Этот человек уже стал частью вот этого зла. А там, где зло, там и дьявол. Поэтому написано: не давайте места дьяволу. Вот плоть, как грехопадшая натура, это территория, с которой легко может возникнуть любой грех. Это рассадник такой для бактерий зла. Поэтому, да, конечно, отчасти вы правы, Ирина, это именно так. Это отдельного тема исследования. Все вот эти ругательства, но они, конечно, касаются детородных органов, они касаются многих других вопросов. А это не случайно. Почему? Потому что дьявол – человек-убийца. И он хочет изначально, чтобы не было продолжения жизни. Продолжение жизни – это ему просто, знаете, это его самое большое такое, вот, что наносит ему такой вред. Господь дает жизнь, детки от Бога. И поэтому он всячески унижает, уничижает и проклинает все, связанное с детородными органами и с детородными функциями. Вот, это тоже такая здесь истина есть. Вообще очень интересные исследования на эту тему, их много в интернете. Ну, вот отчасти, я думаю, ответил на вопрос, потому что у нас есть еще вопросы. А второй вопрос от Ирины: выпивка спиртного, особенно в компании, это престол поклонения дьяволу, так ли это? Ну, вот я уже первым, отвечая на первый вопрос, частично ответил и на это. Там, где творится зло, любое зло, там уже делается как минимум один или два шага к престолу или поклонению. Да? Поклонение как таковое – это осознанный, осмысленный выбор. Мы, например, когда говорим «Господи», даже неверующие люди, это не значит, что они поклонились Ему. Они могут суе употреблять имя Бога. Но вот точно так же в отношении дьявола. Если человек ругается и там говорит даже, ну, какие-то несуразные какие-то выражения, фразы, это еще не значит, что он поклоняется сатане. Он пока его пленник, он так и так его пленник. А вот осмысленное поклонение сатане, это больше происходит у сатанистов там, и других оккультистов, спиритистов, которые это делают вполне осознанно и осмысленно. Поэтому есть неосознанное поклонение через грех и пленение. Да, вот если человек делает грех, то он уже пленен, и смерть властвует над ним, и он его уловил дьявол, как мы читаем послание Тимофея, в свою волю. Ну и еще один вопрос, который повторяет Ирина с 04.08, то есть это с 4 августа. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, можно ли отмолить и принести заместительное покаяние для тех, кого уже нет на планете? Ответ мой будет «нет», потому что каждый ответственен за свою жизнь. Вот. То, что делал человек, то он и примет вечности. Причем вечность на него, для него наступает сразу же. Вот как только он ушел, мы здесь еще дни там какие-то считаем, 3 дня, 9, 40, годы, отмечаем даты. А у Бога один день, как 1000 лет. И, внимание, 1000 лет, как один день. Мы еще отсчитываем это тысячелетие, а у него он уже прошел. И они сразу предстают пред Богом. Об этом в 9 главе послания к евреям мы читаем. Однажды положено человеку умереть, а потом суд. Вот это слово «потом», оно больше как сразу суд. Просто там другое измерение времени. Надо на это сделать такую поправочку. Поэтому что-то, кого-то отмаливать, нет такой практики у Христа, у апостолов. Все это обрело немного поздние формы какие-то, наверное, жалости и вошло в некие традиции разных, ну, в том числе и христианских конфессий. Ну, вот я в евангельскую церковь хожу, и у нас не отмаливают. Поэтому мы вдвойне и втройне говорим, пока живой человек, молитесь за него сейчас. Посты несите, бегите к нему, общайтесь, хоть по телефону, хоть через соцсети, назначайте встречи, лучше, конечно, личное общение, и помогайте ему спастись, доносите эту благую весть. Вот вы слышите сейчас это радио. Это один из мотивов, почему я здесь появился. Я рассказывал как раз на прошедший свой день рождения, мне задали вопрос, как я появился на радио Теос. И 25 лет здесь вот в качестве волонтера, добровольца нахожусь. Потому что это служение, друзья, и на него призвал меня Господь. Это было реальное чудо, через пророчество, кстати. И я ни разу не пожалел. За все эти годы я как личность стал богаче, как служитель обрел такие много-много вот через поиски, ответы на вопросы, по Писанию. Это же все в меня тоже вкладывается. Это же не проходит просто мимо меня. Поэтому обязательно. Благовестие – это номер один. Вообще Павел говорит, я не стыжусь этого, не стыжусь благовестия о кресте Христовом. И он говорит, я готов жизнь свою отдать. Он многократно об этом подчеркивает. Даже не просто вот какие-то дарования он подчеркивает. Он говорит, я даже не крестил там двоих всего, там крестил он кого-то, и то, похоже, что не очень помнил, вот, кого еще крестил. Поэтому благовестие, благая весть – это весть о том, что ты можешь быть спасен, только обратись к Богу. Она и проста, и непроста. Она такая доступная. Она стала доступна для каждой личности, для каждого человека, для любой нации, национальности, расы, пола, для мужского или женского, неважно. Вот, для этого многие трудятся, я знаю, в церквах, для того, чтобы эта благая весть звучала. В семинариях, в различных средствах массовой информации – пусть Бог нас благословит продолжить это. К сожалению, Ирина, спасибо за ваши вопросы, но не смогу прочитать ваше предложение, простите, ваше стихотворение, точнее, оно не ваше, а Вера Кушнир, просто вы его прислали. Но, тем не менее, давайте, если будет возможность, я перенесу его на следующую пятницу. Вот так вот сделаем, чтобы было все у нас учтено. Здравствуйте, доброго августа, тоже пишет Ирина. Ой, столько у нас сегодня от Ирины. От Ирин, может быть, это разное, может быть, одни и те же. Спасибо за ответы на вопрос. Андрей, скажите, пожалуйста, можно ли... Ага, на этот вопрос я уже ответил. Это был повтор. Игорь, поясните, почему за предательство Адама расплачивается весь род человеческий? Может, нужно было другим людям дать возможность показать свою преданность? Игорь, вы этот человек. Не обязательно расплачиваться за Адама, вы тот человек, который опять перед выбором. Перед вами древо жизни Иисус Христос. О нем так сказано многократно в Библии. И опять искушение грехом, которое представляет вам дьявол. Вы сейчас в роли Адама. Сделайте правильный выбор. Я его сделал в жизни и ни разу не пожалел, и это же вам рекомендую. Выбор-то этот остался. Выбор остался. Да, Эдем исчез, да, этот выбор сейчас делается вот сложнее, то вот с Богом они общались и так далее, вот могли. Но и дьявол тоже там хитрый был, да, хитро подошел к Еве, нашел какие-то вот подходы такие. Поэтому в самом испытании вас, вот лично вас, Игорь, и моем, и каждого из нас, и есть как раз замысел Божий. Я еще раз уже подчеркивал это, говорил, почему Бог допустил дьяволу там оказаться, в этом Эдемском раю? Почему он не закрыл этот Эдемский сад для дьявола? Потому что это был замысел Бога. Знал ли Бог, что человечество вот такой выбор сделает? Знал. И поэтому послал Христа как совершенного человека, совершенного Адама, для того, чтобы теперь каждому из нас был предоставлен этот выбор. Плодитесь и размножайтесь, продолжается. И каждая новая жизнь делает самостоятельно, персонально этот выбор. Поэтому выбор никуда не исчез. И от того мы иногда решаем целые судьбы человечества, а нам бы начать с себя. Сделайте правильный выбор, и Бог вам поможет, даст сил помогать другим людям делать этот же выбор, что сейчас происходит через меня к вам. Я не знаю, может быть, вы человек верующий, вы уже этот выбор сделали, да благословит вас Господь, представлять правильно Христа как единственное средство, как единственную личность, через кого мы спасаемся, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Михаил задает вопрос. Нет воскресения из мертвых. Нет, воскресение мертвых меня не устраивает, как доказательство чудес. Это явно выдуманная история, и львиная доля человечества в это не верит. Мне, пожалуйста, отросшие при помощи молитвы руки. Михаил, такие руки есть, и не только руки, другие члены тела, реального тела. Я знаю, ну, с десяток, наверное, конкретных людей. Вот у меня дома был человек, женщина, она вела очень такой, ну, она потом сама свидетельствовала, улица ее захватила, там алкоголь, наркотики, все остальное, в общем, аборты и что-то еще там, короче, у нее была ампутация матки. И когда она вышла замуж уже за христианина, покаявшись сама, исповедав все грехи, очередное посещение было ее гинеколога, и он как-то не посмотрел карточку, что у нее была такая операция. И говорит: «Женщина, я вынужден вас огорчить». Она говорит: «Что такое?» «У вас недоразвитая матка». Он говорит: «Как? Ее вообще не должно быть. У меня была ампутация». Он посмотрел по карточке и удивился. И через некоторое время она родила двух детей. И вот эти пацаны, они у меня были в гостях вот до сих пор. Так что такие истории есть. Весь вопрос, поверите ли вы, Михаил. Вот как воскресение, так и многие другие чудеса, они имеют предел восприятия. Человек говорит: это мне показалось. Но это вы говорите неправду. А как это доказать? И так далее. Пока, может быть, это не произойдет с вами. Поэтому самым большим чудом, конечно, является образное воскресение мертвого человека, потому что мы мертвы в грехах и преступлениях, к жизни новой и живой. Воскресение вашего внутреннего человека, Михаил, тем более прекрасное имя, подобный Богу. Вот когда это произойдет, это заменяет все чудеса. И поэтому Христос сказал: не радуйтесь, что бесы вам поминуются, что вы болезни целите. Они пошли по двое и целили болезни, и бесов изгоняли. Прибегают и говорят: и бесы нам поминуются. Вот все, они видели эти чудеса. А он говорит: радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Вот расстановка евангельских, библейских приоритетов. Кто понимает это слово? Это по порядку ценностей. Первая ценность и самая главнейшая – это спасение души. А уже все остальные, они сопровождают. Я уверен, что многие, кто получили исцеление во времена Христа, уверен, они не все, как 10 прокаженных, только 1/10. Один человек вернулся и поблагодарил его как своего Господа, да? А другие 9, он говорит: а где же эти 9? Они пошли жить обычной жизнью. Поэтому исцеление конечностей – это все временное явление. Плоть, она тленна, а душа не тленна. Поэтому спасайте душу. Иван Петров, о, мой тезка, спасибо. Такой вопрос. А вот если я и мой оппонент находят прекрасным гниющие помидоры в грязи, могу ли я обратиться к нему с эстетическим аргументом, приведя в пример эти помидоры? Я не совсем понял вопрос. Оппонент находит прекрасными гниющие помидоры в грязи. Могу ли я обратиться, приведя в пример эти помидоры? Ну, помидоры бывают и не гниющие. Наверное, можно привести такой аргумент, что зачем же тебе есть гниющие, вот есть не гниющие. Да, я встречал таких людей и бомжей, мы очень много уже, не одно десятилетие, уже вот 4-е десятилетие пошло, как трудимся среди таких людей, и у них есть своя психология, а есть такие вот разные монахи или люди-отшельники, которые, я встречал их тоже, они даже частично проживали на территории моего жилья, наблюдал за ними. Вот. И они специально ходили по рынкам московским и собирали гниющее все. И у них был, они христиане, и у них был такой аргумент. Но Христос, вот он же, ну как бы сказать, терпел за нас. Вот и я хочу это испытать. Я смиряю таким образом свою плоть. Когда я ем какое-то, что такое, ну, гниющее, это я типа смиряюсь. Спал на жестком, одевался в такие, какие пришлось одежды и все остальное. Есть такой орден иезуитов, мы вспоминали на этой неделе. Вот, мы как-то это слово воспринимаем иначе, иезуитский, да. Но там у них просто в этих орденах монашества, в данном случае это католический орден, были такие, ну, что ли, традиции, люди сами себе назначали какие-то наказания, они одевали вериги, цепями себя, там, плетьми били, в цепи себя заковывали, и все это делали ради Христа. Это другая крайность у нас, передача «Золотая середина», я этот вопрос пояснил на нашем «Золотом времени». «Золотому времени» привет от «Золотой середины». Вот, что, поэтому, наверное, такие иезуитские, да, вошло в наш разговор, люди даже совершенно не знают, что это христианские монахи были такого ордена. Это другая крайность. Кто повредит храм сей, того покарает Бог, есть предупреждение в Библии. Поэтому какие-то изуверства делать над своим телом нам запрещено Библией. Другой вопрос, что мы можем смирять и порабощать плоть, но плоть – это не только тело. Плоть – это наша греховная страсть, это греховная натура, это желание делать грех в нас, еще от Адама, унаследованное. Вот когда мы ее смиряем, как? Духом побеждаете дела плоти, 8 глава Римлянам, вот это и есть победа. Следующий вопрос – Исма. Ну вот, в Коране и написано, кто такой Иисус и зачем он приходил. Последний источник всегда более важен. Нет, Иисус не был распят, и он не Бог. Мы верим Корану. Исма, к сожалению, вот мало времени остается, но я тебе приведу пример именно из Корана, что он, Христос, был распят, и что, да, он воскрес, да, он был восхищен. Поэтому интерпретация Корана, вот в чем еще опасность. Люди, которые вы, если вы читаете на родном языке Коран, ну, я имею в виду, в котором он был составлен, на арабском, и вы знаете, полностью прочитав Коран, то вы обязательно найдете эти места. Но если нет, я вам помогу это найти. А вы скорее верите слухам тех людей, которые якобы прочитали Коран, а вы, допустим, ни разу не прочитали, и вам интерпретируют Коран. Поэтому вы заложник интерпретаторов Корана. Тогда уже будьте последовательны. Читайте Библию в первоисточнике и Коран в первоисточнике. Я вам в этом могу помочь, но уже тут остается несколько минут. Мне надо еще успеть ответить еще на пару вопросов. Александра задает вопрос. Здравствуйте, чтобы восстановиться, церковь должна стать любовью. Коринфянам 13 глава. Она должна перестать стыдить и топить в этом токсичном чувстве страждущих. Она должна перестать превозносить себя, завидовать и враждовать с другими конфессиями. Церковь должна научиться любить и открыть свои двери для всех. Ну, со многими словами, Александр, я абсолютно согласен, только вы церковь тут как-то не поделили на конфессии, она ныне сегодня, церковь, разделилась на конфессии, она вся церковь. Вот когда между конфессиями, даже церквами поместными происходит какая-то вражда или в одной поместной церкви между людьми, вот здесь я 100% согласен, слово «должна». Должна, конечно, но если этой любви нет, смотрите, маленький нюанс, изюминка, под конец программы, мало остается времени. Любовь Божья излилась вместе с Духом Святым в сердца наши. Любовь Божья, вот та, которая описана в Коринфянам 13 главе, это подарок с небес. Если человек его не получил, то как он может, у него остается только его маленькая любовь. Это как сравнить аккумулятор и электростанцию. Если ты не подключился к электростанции, у тебя нет столько любви. Ты выборочно любишь, ты не можешь обладать такой совершенной любовью. Вот эта совершенная любовь начинается с каждого из нас. И тогда она распространяется и в церквах, и между конфессиями. И мы находим брата и сестру по вере в других конфессиях. И вместе славим Бога, и вместе молимся. И один враг. И стоим плечом к плечу в одном деле противостояния врагу. Поэтому вот это все начинается с личного обращения к Богу, покаянием. исповедание всех грехов, приглашение Христа в свою жизнь, в свое сердце, сказать: «Господи, прости меня, грешницу, грешника, войди в мою жизнь, тебе доверяю всю свою жизнь, ты теперь отныне господин ее, вот что скажешь, что повелишь делать, смирение буду делать». Вот этот шаг, это самый важный шаг в жизни. Вот с этого начинается, Дух Святой приходит, кровь Христа очищает нас, Дух Святой приходит уже в чистый сосуд, и тогда он берет нашу жизнь и начинает служить вот той любовью, про которую вы сказали. А все остальное должны, ну, не работает. Друзья, наша программа подходит к концу. Это был прямой эфир с пастором Тушинской Евангельской Церкви Андреем Петровым. И я рад буду послужить вам, если Бог даст жизни, в следующую пятницу. Если вы захотите посмотреть наши проповеди, мои там и кого-то еще из нашей церкви, t495.ru, t, маленькая как time, английская, без пропуска, 495.ru. И также в Ютубе наберите Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе, там за много лет, за 10 лет все наши проповеди есть. А на сём я раскланиваюсь и прощаюсь с вами, с миром Божьим, до свидания.